Рад всех видеть перед Страстной Седмицей. Мы с вами собираемся вместе. Уже Страстная Седмица, мы не будем служить о качестве, не будем беседы у нас. И уже Светлая Седмица тоже мы будем, так бы сказать, праздновать. Так что мы... Будет у нас небольшой перерывчик, две недельки. Ну, перед тем, как идти сюда, тут вошла женщина и спросила, попросила сказать о том, что же делать, когда оставляют человека силой, когда покидает надежда, когда руки опускаются, когда человек чувствует, что Бог уходит от него, что же ему делать, как ему быть, какие действия предпринимать им, ну, какой-то такой рецепт в этом состоянии. Ну, этот рецепт сказал Господь, подобно Силуану Афонскому: держи ум твой в воде и не отчаивайся. Это еще не тот ад, в котором попадали подвижники, которые испытывались богооставленностью. Наверное, это состояние, которое приходит к человеку из-за его нерадения, из-за того, что он, наверное, должным образом невнимателен, неблагодарен Богу. И поэтому, как бы сказать, отходит благодать Божия, чтобы показать человеку, что все, что он получал, все, что было у него такого светлого, чистого, это было великое милосердие Божие, а не то, что, как бы сказать, человек может присвоить себе. Поэтому в таком состоянии, мне кажется, надо обратить внимание не на себя, на своей немощи, которые, как бы сказать, кажется, уже окончательно погребли человека, а посмотреть на то, что кому-то может быть гораздо тяжелее, кому-то труднее, кому-то больнее. И, наверное, вот, как бы сказать, если делать усилия и увидеть рядом человека с его болью, увидеть рядом какую-то скорбь ближнего, которому надо помочь, то, наверное, тогда и силы появятся, чтобы преодолеть и свои скорби, свои немощи. Ну и еще у нас есть скорая помощь, больницы, мы говорили. Исповедь, таинство исповеди. Поэтому надо делать усилия, чтобы дойти до храма. Не погружаться в это состояние, а делать какие-то усилия, чтобы выйти из этого состояния. Может быть, наших усилий-то недостаточно. Но Господь, видя наше желание, даст и благодать свою, понимаете, для того, чтобы нам преодолеть тот или иной момент нашей жизни, где нам кажется, что сил больше у нас нету и терпеть мы уже больше не можем. Здесь такой момент, значит, опять же, что не погружаться, не принимать это состояние, как бы сказать, как вообще что-то такое уже, как бы сказать, неизменное, просто знать, что это испытание, которое пройдет. Исаак Сирин говорил даже больше того, что когда вот так бывают моменты очень такие тяжелые, человек не устоит, то есть вообще все кругом горит, он даже советовал лечь спать, а утром проснувшись, наверное, немножко что-то изменится уже. Понимаете? Ни в коем случае не отчаиваться, не выносить ссор из избы, то есть не выносить, как бы сказать, из своего состояния, ну, понимаете, то есть человек начинает выплескивать это состояние на ближнего, уныние сеется вокруг, и это, как бы сказать, заражает вот этим нашим, вот этой нашей болезнью тех людей, которые к нам ближе всего. Понимаете? Они страдают от наших таких перепадов духовных. Конечно, и человек, который пытается жить духовно, учится жить духовной жизнью, он пытается, вот, как сказать, чтобы как можно было меньше вот этих перепадов, вот в отторженности, к унынию, вот такого, понимаете, подъема такого, понимаете, к так к тому, что человек вообще не хочет ничего делать. Ну, это, как бы сказать, вот эти вот перепады, это свойственно в этом мире, да, вот как бы даже они, как бы сказать, даже и пропагандируются, что человек, вот как, мол, человек может, как бы сказать, и на гребень волны взлететь, и потом упасть в дно, и все равно он, как бы сказать, в этом-то и величие человека. Но мы так не думаем, что, конечно, духовный человек ищет такого ровного пути, и он пытается амплитуду своих духовных, как бы сказать, перепадов сократить до минимума. То есть вот человек старается ровно удержать память о Боге в себе и все свои силы возложить на упование Божие, на Божий промысел и трудиться в ту меру, в которой он может трудиться, понимаете? Не ждать чего-то особенного, просто трудиться и за каждый день стараться понуждать себя в благодарности к Богу. Человеку, ну, то есть увидеть и хорошее, понимаете, вокруг себя, и увидеть и милость Божию, и любовь Божию. И эта любовь Божия, она не даст человеку окаменеть и оледенеть до конца. То есть здесь, опять же, надо не доверять себе, когда вот человеку кажется, что он уже погиб. Ничего подобного, я не погиб. Просто на сегодняшний день вот у меня такое состояние. Я как бы сказать, ну, надо эту смерть внутреннюю надо пережить. И она переживется. Господь воскрешает душу. Ну и, конечно, опять же, участие в церковных таинствах дает человеку все, как бы сказать, такие силы. И, наверное, даже дает человеку гарантию, если человек не уходит от исповеди, от причастия, в том, что дьявол отступит, потому что он не может. Он делает все, чтобы человека запугать и человека отвратить от таинств Христова, говоря, шепча человеку, что ты вот исповедуешься, причащаешься, а смотри, вот что с тобой делается. Улучшений никаких нет. Уходи. Бесполезно делать усилия. Это ложь. Как раз, это, наверное, когда такие вот и идет борьба, наверное, тогда-то и дьявол, тогда дьявола получается на человека, когда действительно он видит реальную пользу, реальное движение души к Богу, понимаете? Потому что кто спит, кто ничего не делает, того как бы и все и хорошо, и нормально. А вот эти моменты, они приходят, наверное, тогда, когда Господь хочет человека подвинуть вперед. И это движение вперед всегда происходит через боль греха, боль такого, как бы сказать, неверия, сомнений в душе, которая, конечно, живет, грех-то живет в нашей душе. И мы от него не уйдем, понимаете, он в нас. В каждом есть этот грех. Но его не должно, чтобы этот грех командовал и руководил нашей жизнью. Ну вот я обещал, на том беседе я забыл, ну а сейчас просили, чтобы немножко я рассказал о одном священнике, отце Николае Гурьянове, который служит на острове Залит. Наверное, многие у него были, потому что он известный священник, известный старец, человек, который имеет любовь к Богу и к ближнему, что, наверное, самое ценное в этом мире. Потому что есть знания, есть пророчества, есть какие-то чудотворения, а есть любовь. И любовь, конечно, она превышает все, неизмеримо выше всего, понимаете? Потому что любовь, она, это есть действительно свойство божественного озарения души. Именно та любовь, которая, в общем-то, побеждает и смерть, и грех. И поэтому то и люди, которые тянутся к Богу, им очень важно увидеть любовь в человеке, увидеть Бога в человеке, понимаете, увидеть просто зримо, как бы сказать, погреться, ощутить вот это вот, как бы сказать, действие Бога. И, конечно, вот в таких старцах, носителях благодати Божией, это действие Божие, конечно, оно зримо, как бы сказать, действует на души, которые прибегают за помощью. Ну, говорить, я, как бы сказать, не буду говорить каких-то таких, знаете, хронологических таких моментах там, биографических. Я просто могу говорить о том, о своих каких-то, ну, встречах, о своих впечатлениях, о своем восприятии. Потому что человека, и увидеть Бога, и увидеть человека мы можем в меру того, насколько Господь нам это открывает. Придя к Богу, человек очень многое воспринимает неправильно. Все ошибки своей жизни до храма человек вносит в храм с собой, понимаете? И, естественно, человеку нужно совершить путь, который, как бы сказать, о котором говорит Господь, покаяние. Покаяние – это действительно, ну, изменение человека. Покаяние – это изменение, понимаете, человека. Но через усилия и через опыт, наверное, и своих ошибок, которые неизбежно приводят человека к каким-то действительно падениям и неправильным поступкам. Поэтому тысячи людей, миллионы людей причащаются, миллионы людей участвуют в таинствах Христовых. И понимаете, как бы сказать, но как в толпе, когда Господь идет в толпе, окруженный толпой, и кровоточивая жена прикасается к нему, и апостол Петр говорит, Господь спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Наверное, вот как в этой толпе Господь говорит, ну, говорит, что я чувствовал силу, которая и вышла от меня. То есть кто-то прикоснулся ко мне с верой. Так и люди, приходя в храм, понимаете, конечно, в меру своего способности, они, как бы сказать, в храме видят настолько, насколько им Бог откроет, насколько есть возможности человеку открыть глаза и увидеть Бога. А увидеть его, в общем-то, можно, конечно, не до конца мы его увидим. Опять же, это малую часть, ту часть, которая, ну, которая достаточна для того, чтобы нам вообще жить, да, действительно жить и жить, понимаете, с избытком. И поэтому я почему говорю, что много есть подвижников и много есть воспоминаний о подвижниках, и каждое воспоминание, каждое, как бы сказать, каждое видение вот какого-то старца или человека, да, оно связано с тем, с внутренним миром того человека, который общается, который приезжает к этому человеку, и с его состоянием, потому что состояния бывают разные, и в одном состоянии человек видит все в одном свете, в другом состоянии он может все увидеть в другом свете, понимаете? Даже, я говорю уже даже о таинствах, понимаете, о причастии, о встрече с Богом, понимаете, человеку надо вместить невместимого, понимаете, делать усилия. Вот насколько мы усилия эти будем делать, настолько мы эти усилия, и эти усилия потом они, как бы сказать, будут реализованы в том, что Господь даст нам, откроет нам. Поэтому, понимаете, видеть человека, который живет с Богом, тоже можно увидеть по-разному. Понимаете, тысячи людей приезжают, и тысячи людей носят разные какие-то впечатления, разные какие-то видения, разное какое-то свое суждение. Это, и, конечно, это зависит от веры приехавшего человека, от его, как бы сказать, потребностей, что он хочет вообще, к чему он хочет прикоснуться, что он хочет увидеть в том или ином человеке, от которого он хочет услышать слово и получить какую-то помощь или поддержку. Понимаете? Вот это очень важный момент, потому что иногда, читая жития подвижников благочестия, видишь, что они, ну вот многие написаны на совершенно разном уровне, понимаете. И вот там же мы говорим, что сейчас же канонизированная Матрона, да, ставится Матрона, да, то есть она действительно подвижница великая, все, но написано есть, как бы, а воспоминания о ней тоже есть разными людьми, в разных, как бы сказать, состояниях. Иногда эти воспоминания бывают, понимаете, просто немножко, как бы сказать, или субъективные, как бы сказать, мягко сказать, или просто, как бы сказать, человек, понимаете, ведь очень по-разному люди видят святость и видят свет, понимаете, все это зависит от моего личного, как бы сказать, состояния. Поэтому говорить о отце Николае я тоже могу говорить очень, как бы, субъективно, в той мере, которую Господь мне дал. Но этой меры для меня было достаточно, чтобы спасти меня от неверия, от сомнений, от тех испытаний, которые выпадает на долю человека, когда человек пытается утвердиться в Боге, пытается действительно реально жить, сохраняя веру Христову. Первый раз где-то в 79-м году, наверное, я увидел отца Николая. И поехал я туда с одним человеком. Она говорит, что просто был момент, что душа очень скорбела, и было в таком, как бы сказать, ну, в таком унынии, наверное, очень большом. И мне было тогда, наверное, уже так тоже так как-то такое было, может быть, и безразличие. И как-то я уже, как бы сказать, заунывал очень серьезно. И как бы, знаете, еще не было опыта такого духовного. Все это, как бы сказать, было в таком, так воспринималось, как отвержение меня Богом. Я как-то уже, как бы сказать, так. Ну, человек говорит, ну, поехали, надо съездить. Есть такое, ставится. Ну, поехали, мне уже все равно. Давай поедем. Ну, и когда Господь дал мне возможность, Мы приехали к нему. И так людей к нему не так много ездило. Но ездили все равно люди. Основной поток начал ездить после того, как вышел храм. Фильм такой «Храм» к тысячелетию крещения. Вот после этого там показали, там сказали, уже гораздо больше стал людей ездить. Но люди знали, конечно, что есть такой старец. Все. И вот мы были на литургии с этим человеком. Я ничего не хотел спрашивать, ничего не видеть не хотел. Но когда он служил литургию, я почувствовал, что что-то необыкновенное происходит. Но так я не мог себе отдать отчета, что происходит. Но душа как-то начала оживать. Ну и потом он вышел с чашей, когда стал причащать детей. Ну, я, как бы сказать, увидел в нем свет. Но это не то, что так субъективно я увидел, да? Потому что стоял рядом человек, и мы, как бы сказать, вдвоем, как бы сказать, смотри, какое, так вот, как бы вместе сказать, смотри, какое у человека лицо, да? Лицо было действительно неземное. Это был такой вот момент, наверное, этот свет, наверное, отблеск, наверное, фаворского света, потому что когда он после причастия детей, он стал причащать взрослых, он был, как бы сказать, был уже такой простой человек. А это был такой свет, который дает радость воскресения. То есть этот свет такой незримый, он, как бы сказать, он незримый, в то же время незримый, но после него душа сразу, понимаете, получает такую радость, что ей уже больше ничего не надо. Этой радости, ну, наверное, мне пару месяцев хватило, этой радости. Ну, вот от этого видения такого, понимаете. И, конечно, когда Я это Господь дал. Ну, просто Господь так утешил душу, понимаете? То есть, ну и потом, когда уже кончилась служба, и вот мне этот человек говорит, ну это уже покойный человек, уже умерший человек. Очень хороший человек, Галина Патрульна. И говорит, что давай подойдем к этому человеку. Я говорю, зачем мне уже подходить? Я уже все получил, я уже радуюсь, как бы сказать. Я говорю, мне больше ничего не надо, что мне надо. Я живой человек, и все, больше жизнь пришла ко мне. Но, тем не менее, потом я подошел к нему, ну и вот как бы состоялся какой-то разговор такой. Ну и как бы так, отец Николай сказал мне о моей жизни. Так, знаете, сказал то, что будет. Я, конечно, я не могу. Я принял это, как бы сказать, услышал. Что ж фантазировать, есть реальности. Но тем не менее, то, что он сказал, оно действительно многое очень совершилось. Все говорил, будущие вещи, и они могут тоже совершаться. Я не знаю. Я просто, как бы сказать, мы слышим это слово, но что ж, как бы сказать, оно совершилось не сразу, а больше 10 лет. Даже 15 лет, наверное, даже больше, наверное, прошло. Но, как бы сказать, все, он, как бы сказать, что сказал, оно, как бы сказать, запомнилось мне. И вот душа тогда, конечно, почувствовала, согрелась любовью и надеждой. И, понимаете, ну, человек ожил. Ожил конкретно, реально ожил. И так вот, если так, для контраста, тот же день после него, значит, он говорит, вот есть тут еще подвижник такой, он отчитывает тесноватых людей, давай заедем к нему. Ну, знаете, я как-то так, знаете, так, ну, думаю, ну, давай заедем к этому подвижнику. Действительно, подвижник такой был, я тоже не приложил к нему. Но когда я к нему поехал, я уже приехал, совсем другой дух уже, понимаете? То есть, и после уже такой вот, видения такой красоты Божией, понимаете, уже как бы очень контрастно были какие-то слова, когда человек начал говорить о бесах, он говорит, вот оставайтесь, вы поможете мне отчитывать, почитайте, увидите там бесы, как разговаривают. У меня такой мрак, я думаю, надо отсюда вырваться как-то. Я говорю, нет, извините, я уеду. Я говорю, мне это не надо. Я говорю, нет, я не останусь, потому что я вижу, что это мне не подходит. Это как бы сказать, Господь открыл, что, наверное, что в принципе человек, кто говорил, то все правильно говорил. Но можно говорить разные вещи, и они будут, как бы сказать, как в этом моменте, что посадить двух людей на покаяние в темницу, да, один благодарил Бога и был светлый и радостный, другой плакал сильно на своем грехе, и тоже, и было покаяние, может быть, одинаковое даже, но в то время моя душа склонна была очень к унынию, и вот эта радость, которую я увидел, она давала мне надежду на то, что можно, в общем-то, победить, что Бог может победить во мне грех, вот такого вот, конкретно грех уныния и неверия в то, что я и обстоятельства моей жизни могут быть спасительны для меня, потому что я видел столько, что отовсюду немощи, и мои, и моих близких, и какие-то такие были внутренние такие, внешние нестроения, которые меня погружали в отчаяние подчас. Поэтому я, как бы, вот такой вот запомнил эпизод, понимаете, он у меня тоже был как бы характерным, что надо смотреть, где действительно тебе спасительно, а где не спасительно. И то, что, например, разве бес может сказать правду? Например, я знаю, что святые отцы учат нас вообще, как бы сказать, не вступать в диалоги с бесом, да? А там, как бы сказать, на этих отчитках бес просто, он говорит через человека, знаете. И это, в общем-то, я думаю, он отвечает на вопросы, он прямо говорит что-то такое, но Вы понимаете, я думаю, этот разговор не очень полезный и не очень нужный человеку. И поэтому я вот даже смотрю так, что люди некоторые ездят на отчитки, не понимая, не отдавая отчета себе, куда они едут, что. Потом они иногда повреждаются. Понимаете? Вот, как бы сказать, человек был уже с малым повреждением. Он поехал там, впечатлительный человек, знаете, как бы сказать, у него есть психика немножко так расшатана, он там еще, понимаете, что-то насмотрелся, бес его там еще напугал, понимаете, а он же может такие, знаете, кукарекать, и все что угодно. Ну, издеваться над человеком как может. Человек нет такого у него. И вот, понимаете, после этого люди вот попадают даже и на винки. Вот я просто так смотрю, что очень частенько так бывает, что вместо пользы человек еще может и худшее что-то приобрести. Да. Поэтому, значит, вот такой был у меня такой опыт. Ну и отец Николай там сказал какие-то такие вещи мне, которые я, в общем-то, не придал им значения. Но потом, если бы я его послушался, я бы избежал многих искушений, испытаний. Да. Ну, в частности, он мне вдруг говорит: ты не пей. Я говорю, а я к тому времени, я не пью, я говорю, батюшка, я вообще не пью. Нет, ну, говорит, ты не пей. Ну, я как это не пью, я говорю, ну, я как бы... А в то время я пришел, как бы сказать, к вере от толстовства, знаете, там вообще не то, что пьянство, там вообще так, такой аскетический образ жизни надо было вести. Но все это было построено на гордыне, естественно. И поэтому бес человека не трогал. Он, наоборот, человеку помогал и поститься, и трезвиться, и радоваться и любоваться собой. Понимаете, когда человек, как бы сказать, делает что-то вне Христа, вот почему иногда человеку бывает трудно. Вот человек говорит, вот я тут в прорубь нырял, я тут, как бы, знаете, весь мир хотел облагодетельствовать, и мне, как бы сказать, было легко и радостно. Я пришел в храм, и вдруг у меня руки опустились, ноги подкосились, и я не могу ничего делать. Почему это, что это такое? Вообще, значит, мне в храме плохо, и вообще, что здесь не то. Это нормальное состояние, потому что начинается борьба с бесом. Начинается действительно духовное какое-то трезвение. И если раньше бес, как бы сказать, даже мог наоборот человеку помогать и говорить, что давай, смотри на себя, полюбуйся, ты ж подвижник, ты же, как бы сказать, герой. И человеку это было радостно, понимаете, радостно, потому что... В человеке живет гордыня, и если он собой любуется, если его кто-то хвалит, если его кто-то, как бы сказать, еще, как бы сказать, на него смотрит, и он видит, что на него смотрит, у него, понимаете, появляется колоссальная энергия. Он может горы перевернуть, но все источник этой энергии, что? Это мое я. Это гордость, понимаете? И когда такому человеку вдруг сказать, знаешь что? Что ты делаешь? Ты все неправильно делаешь? У него сразу опускается руки, говорит, ой, да зачем я это вообще делал? Да надо мне это вот, я помогал. Вот так бывает у нас, как бы сказать, душевные, как бы сказать, порывы, которые кончаются всегда. Вот мы помогли кому-то человеку, что-то поделились, что-то человека разделили. Так мы для Христа ли мы это сделали или для благодарности человеческой? И благодарности не получили, а получили, наоборот, какой-то, понимаете, еще укоризну. И мы остались виноваты. И человек говорит, а зачем вообще это хорошее дело? Вот так, как бы сказать, это очень важно. Поэтому очень, как бы сказать, важно нам с вами смотреть, что духовная жизнь, жизнь человека в церкви, воцерковление, оно отличается от той жизни, понимаете, которая была вне церкви. Потому что наоборот, бывает иногда, чем хуже, тем лучше, как ни парадоксально. Чем тяжелее, тем ближе Бог становится. Чем, как бы сказать, человек чувствует свою вообще полную несостоятельность и беспомощность, тем действительно благодать Божия пытается человека вообще исцелить. Потому что человек может что-то принять. Вот как на исповеди. Что мы хотим услышать на исповеди? Мы хотим на исповеди услышать ободряющее слово, утешительное слово, по головке погладить, посочувствовать. Это один момент. А если вдруг мы услышим действительно суровое слово, какой ты, понимаете, и что-нибудь там. Мы, конечно, к этому слову не готовы. Но это не значит, что это слово не должно быть сказано. Понимаете? Поэтому, конечно, мы с вами, очень важно нам с вами, ну, где-то духовно крепнуть, быть готовым к тому, что дальнейший путь к Христу будет не гладким, не ровным, понимаете, что будут искушения, что будут, когда увидишь грехи свои, как песок морской, знаешь, что ты близ спасения, понимаете, святые говорят. То есть увидеть себя в грехах, понимаете, а человеку это, ой, как не хочется видеть свою немощь, ой, как он протестует, когда он видит вдруг, что он что-то не может помолиться так, как он запланировал, не может попаститься так, как он наметил себя, понимаете. Человек, не потому, что человек, в большинстве случаев, не потому человек начинает унывать и протестовать, что он действительно ради Христа не делал, а то, что он, понимаете, расстается с тем понятием о себе, как о подвижнике, как о человеке благочестивым, понимаете? Надо еще смотреть источник вообще нашего, как бы сказать, уныния. Этот источник всегда, почти всегда, понимаете, не то, что мы ради Бога что-то не сделали, мы плачем, что мы действительно не сделали ради Бога, что мы ради Господа себя не ограничили, а то, что мы, как бы сказать, действительно, что мы о себе слишком были хорошего мнения. Это очень часто так, понимаете? Поэтому, конечно, вот такое вот какие-то слова, которые были сказаны отцом Николаем, они, как бы сказать, меня очень так бы... Еще он такое сказал, первое слово, которое уже сказал мне, «Свято место пусто не бывает». Думаю, чего же он так сказал, «Свято место пусто не бывает». А тогда, вы понимаете, был в храме ремонт в кафедральном соборе. Тут было такие, понимаете, с утра до вечера мы трудились. И мне казалось, что я так измотан этой работой, что я столько много делаю. Надо везде... Да, молодежи было немного, приходило в храм. Вот мы разрешили впервые, как раз владыка в 78 году приехал, митрополит стал. И, в общем-то, началось уже как-то, началось восстановление. То есть, раньше ремонт не разрешали в храме делать, и вообще что-то в храме было делать невозможно. Потому что даже все это, знаете, за это могли священники просто выгнать сразу. А тут, понимаете, началось уже восстанавливаться восстановление. И вот мне казалось, что я столько много делаю, что вот и там, и пою на хоре, там, и сутками пропадаю в храме. И вот такое вот, наверное, такое самомнение, оно, как бы сказать, развивалось. И вот отец Николай сказал, что свято место пусто не бывает. Что, ну, я так потом понял, что не я, как бы сказать, я должен дорожить этим святым местом. И что если, что я должен, как бы сказать, благодарить Бога за то, что Господь дает возможность мне потрудиться ради Христа. А не говорить, что вот я ж тружусь тут так вот, как бы сказать, трачу силы, понимаете, чтобы не видеть труд свой, то он, как бы сказать, не Богу нужен, а мне нужен этот труд. Что мне нужно, чтобы быть в святом месте, понимаете? А святое место пустое не будет. Если я уйду, придут десятки людей гораздо лучших меня, и сделающих это гораздо лучше. Вот это очень важный принцип людей. Когда люди начинают, как бы сказать, чтобы человек дорожил своим церковным послушанием, не переводил все на рельсы вот этого земного расчета, где человек говорит, ага, вот я тружусь, а мне, как бы сказать, никакой благодарности, понимаете? Наоборот, когда благодать Божия на человека находит, то человек хочет трудиться, и чтобы никто не заметил этот труд, чтобы все оставить перед Богом, понимаете? Чтобы не было, как бы сказать, какого-то, что вот я вот такой... Но вот мы видим, что люди, конечно, не имеют какого-то такого постоянства. Поэтому, конечно, человеку нужны костыли. Нужны какие-то вот какие-то подпорки. И вот тоже вот в один, если же я так перескакиваю, в один такой момент, когда я пел на хоре, я пел просто так. Просто у меня, было время, летаешь, человек летает, понимаете, вот летает человек, как бы сказать, после того, как он принял Бога, как он крестился, как он, вот он летает. Вот я летал так, знаете, сторожил, пел на хоре, два участка дворником убирал, понимаете? И все это у меня как бы было как вообще, что у меня и спали, то есть была такая вот потребность, да. И потом, когда настоятель вызвал, говорил, что стал говорить, что вот ты вот должен переходить в храм, трудиться, у меня какой-то такой протест. Я и так тружусь, как бы сказать. Но я независим. Понимаете? А тут уже полностью уходить и становиться зависимым в храме. Это вот тоже такой переход очень, очень непростой, понимаете, когда человек становится полностью на послушании в церкви. Понимаете? Вот это такой протест такой. Я очень не соглашался долго. Говорю, ну как-то, я пою бесплатно. Я пел в хоре, Говорит, нет, будешь получать какую-то копеечку, тебе надо объяснить, ты уходи с своих работ, будешь. У меня было очень такое борение, и вот отец Николай меня тоже так вразумил, сказал, что это тебе необходимо делать. Это то, чтобы я не гордился и не говорил, что я такой, как сказать, могу все делать на добровольных началах. Это было нужно, потом впоследствии, когда отошла благодать Божия, и когда я уже плелся в храм, и уже, понимаете, но это меня поддержало в том, что я не ушел из храма. Мне нужно было кормить жену и двое детей, которые жена не работала. И вот я, хочешь не хочешь, надо утром вставать и идти на литургию, петь литургию. Утром, вечером надо идти на службу, петь службу. И это меня, надо идти сторожить на сутки храм, понимаете. То есть это было мое, в свое время, вот как бы сказать, приняв, смирившись, это было действительно те костыли, которые мне помогали идти к Богу, потому что было полные моменты полного такого, ну, нежелания и протеста, и неприятия всего. И вот, наверное, вот тут так получилось, что после первого раза, когда Господь дал мне быть у отца Николая, много было трудов, но как-то мне где-то, наверное, с год я даже у него уже не был, понимаете? И в это время такие были у меня такие моменты, что я начал выпивать немножко. Немножко, не то, что там, но, понимаете, в храме были такие моменты соблазнов таких. Начал, если раньше мне казалось, что все вдруг вокруг светится, и все вокруг имеет такие, как бы сказать, духовные, такие красивые, такое, понимаете, все окрашено в такую духовную красоту. И я начал видеть немощи людей, священников. И постепенно, вот понимаете, вот этот протест, он рос. И я, в общем-то, как бы сказать, во мне, в общем-то, развивается какое-то такое, такая, как бы сказать, ну, дьявол берет реванш, дьявол берет, как бы сказать, пытается меня сказать, что все неправильно, все ты себе придумал, никакой благодати Божией нету. И самое страшное, что я причащался часто, я перестаю причащаться, понимаете, мне сказать, зачем так часто причащаться. То есть я себя это оправдал. Молитва уже, то было у меня такое состояние, что молиться мог всю ночь, тут вообще уже молиться я не хочу. И, в общем-то, все начинает меркнуть, все начинает тускнеть, и душа покрывается вот такой вот, понимаете, пленкой, такой, понимаете, греховной пленкой. Это был очень страшный момент. И, конечно, потом, вот, слава Богу, Господь дал мне возможность, наверное, так вот через год где-то опять попасть к отцу Николаю, да? И вот я к нему, ну, так вот приблизительно, так, я так не помню, потому что потом я ездил к нему почти каждую неделю, и много лет было такие моменты, что это уже было. Но так вот было, что я подхожу, говорю, все, батюшка, я, все у меня плохо, я молитвы перестал читать, вообще я хочу из храма, благословите меня из храма уйти, потому что я больше я не могу. Все неправильно, все не так. Вдруг он меня обнимает, говорит, слава Богу, говорит, ой, так хорошо, ты такой счастливый. Я говорю, что же я такой счастливый? Что же я такой счастливый? Ты ж в храме трудишься. Я говорю, так я уже вообще злой, ничего не вообще. У меня руки, ноги болят, все, я молиться перестал, я уже как робот схожу там, все это, лопату в руки, и с утра до вечера. Работали мы, конечно, там очень тяжело, и поэтому, да, каждый день 12 часов, 12-13 часов каждый день работать, это очень сложно, без перерыва вообще, но это, ну, уж так, Господь давал еще силы. Ну, и как вот это такие его слова, понимаете, вдруг у меня действительно, вдруг я сознаю, что у меня действительно никаких проблем нет. Вот что самое, что главное, не какие-то такие определенные слова, просто увидеть опять же этот же свет, но уже не в таком, как первый раз я такого никогда уже больше не видел, но просто увидеть вообще, услышать правду о себе, что действительно, что смириться, понимаете, смириться, вот в чем дело. Ты рассчитывал на многое, но тебе надо смириться, что действительно все, слава Богу. И все вопросы, как бы сказать, все вопросы уходят. Все какие-то такие движения свои, какие-то свои, какие-то, понимаете, мудрования, они очень, как бы сказать, они становятся чем-то таким, понимаете, ненужным. Действительно, все, слава Богу. Ну и был момент, понимаете, ну много чего тут. Это для меня было очень важно, потому что, как бы сказать, даже был момент, что так вот меня и так и настоятель не очень-то поощрял, что я ездил к отцу Николаю, понимаете, так он говорит, что зачем. Ну так, такие была борьба такая. Ну а батюшка так тоже так говорил, что тихонечко ты подойди к Божьей Матери Минской, помолись, подложись и приезжай, приезжай. Но он видел, что мне это было необходимость такая, потому что было, ну такое, я просто мог бы не выдержать этого. Потому что за все я брался горячно, так, знаете, а потом это все надо было потом нести, потом вот обратную, так сказать, сторону вот своего какого-то движения вперед. То есть вот, как бы сказать, помню такие слова, он говорил, что живи по закону Гука. Что же закон Гука? Закон Гука — это сила, в общем, смысл того, что вот давление, да, оно как? На силу противодействия, да. То есть ты действуешь, и ты противодействуешь. Чем ты будешь сильнее действовать, вот. А я все никак думаю, что же за закон Гука? Я искал этот закон Гука, думаю, что он тут такое говорит? Но очень важно было, знаете что, что как произошел процесс того, что постепенно, ну я же ездил как чудотворцу к отцу Николаю, как пророку, как человеку, который может к прозорливому старцу, понимаете? Но это такое детское, такое вот, ну детское, я считаю, такое детское такое видение вообще духовной жизни, понимаете? Вот чудотворение, пророчества какие-то, понимаете? Но потом постепенно, понимаете, вот незаметно, вот когда вот едешь, такому общаешься с этим человеком, все это уходит, уже тебе не надо ничего, понимаете. Тебе надо просто увидеть батюшку и взять его благословение, просто прикоснуться к той красоте. То есть, понимаете, Господь исцелил вот душу, вот как бы сказать, через то, что человеку, понимаете, вот когда конец света, там все говорили, когда конец света, что ж там антихрист там, ну что там, какие печати там, понимаете, это же все, какие там все такие, понимаете, такое было, понимаете, наваждение там, ну что там, какой там год там, что там такое, да, и вот был момент, когда как-то вот он болел очень сильно, лежал, вообще уже как бы думали, что он отойдет уже к Господу, ну, и вдруг я слышу с его уст, так вот зашел там к нему в комнату, тогда не было там Валентины, такой есть там приставницы, не было там этих стражников, которые сейчас. Все было совсем по-другому, да. И зашел, и вот женщина приходит, и там что-то она спрашивает, и вдруг он ей говорит, ну, я нахожусь в комнате там, вдруг он ей говорит, ой, как мы еще будем жить, долго будем жить, какая красота жить, понимаете, вдруг человек в таком, как бы сказать, состоянии, вдруг говорит о красоте жизни. И мне тут стало, ну, очень стыдно за мои какие-то как, такое вот мудрование о том, когда будет конец света, когда, что надо действительно ценить жизнь, ценить красоту, которая вокруг тебя. И вот как раз у отца Николая эта красота, он действительно, она, что он, как он любит цветочки, деревья. Как он говорил, что срывать вот так вот, понимаете, ну, лист, понимаете, вот так вот, просто для меня это как боль физическая, понимаете, физическая боль. Как он там липушки, там его котики, понимаете, прямо, ну, действительно, какая, как бы сказать, видно в человеке именно красота и гармония, понимаете, вот такое вот. И все же это, понимаете, несмотря на то, что человек несколько, три раза сидел в тюрьме, понимаете, все-таки это очень серьезные испытания, и это, как бы сказать, не озлобило человека, а наоборот дало возможность ему действительно увидеть Бога в его действиях вокруг и в творениях Божьих, понимаете. Даже вот я говорил, что такой момент был, когда-то я ну, возил ему там муку разную, тогда же было много этой муки, и рюкзак на просторы там, на все, а там остров же все-таки так. И как-то смял вот так газету, да, вот просто когда забыл. И он вдруг мне так взял газету, так аккуратненько ее сложил. Знаете, показав, что нельзя вот так вот делать все, понимаете, некрасиво, без любви, понимаете. Что все, даже вот как бы сложить газету, надо как бы сказать. Вот такие вот моменты, они очень важны. Или там, например, батюшка, ножка больная у него, и вдруг он, идешь на пристань, вдруг он идет и консервочку несет. Говорит, вот на тебе, вот ты проголодаешься в дороге, а надо будет перекусить. Знаете, вот у меня тогда, например, гораздо было выше каких-то таких вот, каких-то, понимаете, мудрований человеческих, когда конец света или когда антихрист придет. Знаете, тут видно было конкретная любовь человека, конкретная жизнь человека с Богом, что человек, несмотря на свою больную ножку, идет к тебе и вот, в общем, думает о тебе. Знаете, что действительно, вот такая, наверное, и людей, которые приезжали к нему, приезжают, тот такой вот, что действительно человек на тебя смотрит, и ты дорог этому человеку, и он в тебе видит красоту, Бога видит. Да. И часто он, как бы сказать, такое бывало, что и ударял человека, я вот видел много раз, да, по щеке ударит, но за какое-то дело, да. Просто были такие моменты, вот, например, приезжаешь к нему, как-то мы приехали там с человеком, да, с одним еще с кем-то, постучали, вдруг он выходит и прямо так говорит, уходите отсюда, понимаете, злота. Ну что такое? И смотрит куда-то вот не на нас, да? Потом захлопывает дверь, да? Потом проходит время, потом раз, ну заходите, так все будет, понимаете? То есть ясно, что это здесь уже он видел, ну, духовные такие вещи, как бесов, которые, значит, ну, мы с вами не можем пока видеть, и нам это не нужно, потому что мы бы с вами не понесли. У нас нет той любви, которая бы нас охраняла тут. Этих духов. Понимаете? И вот такие вот вещи, конечно, которые показывают вообще красоту духовной жизни. Сам он вообще регент и очень хорошо поет. И вот всегда он пел, как бы сказать, вот такие вот его распевы, там, понимаете, такие вот очень важно, понимаете, что. То есть, рассказывая о своей жизни, ну, у него три брата погибли на войне. Михаил, Петр, Анатолий. Отец его тоже рано умер, но он такой, он говорил про него, что он веселый был, играл на гармонии, наверное, он по музыкальной части такой, как бы сказать, был, отец Николай, по слуху пошел в него. А мать была очень верующая женщина, и долго с ним жила, и похоронена тоже на острове, и видна ее могилка, она, как бы вот его дом и кладбище, и прямо с дома видна ее могилка. То есть, ну, как бы сказать, это тоже он ее смотрел. На острове Завет он уже больше 30 лет находится. Конечно, были моменты разные, но, понимаете, то есть вот за, я вот, ну, как бы сказать, понимаете, описывать какие-то вот такие слова, которые говорились. Ну, вот был, например, такой момент. Была страшная трагедия, один человек повесился, понимаете. И он верующий, ну как бы он верующий был человек, пришел к вере, вот я его так знал тоже. Ну и вот перед тем, ну, поехал я с одним человеком тоже с нашего с кафедрального собора, с регентом, он сейчас в Америке живет. Поехали мы к нему, значит. А перед тем, как он вот совершил вот это страшное действие, он мне позвонил домой и говорит, помолись за меня, я шел на дежурство. Я говорю, ну я поставлю для тебя свечку. Ну, я и поставил свечку за этого человека перед иконой. Но кто совершил вот такое страшное дело, вот он, как бы сказать, решил жить себя. Я приехал, вот так отцу Николаю говорю, а этот человек сидит и думает там про себя. Ну вот, да, вот все равно же ничего не помогло, и вот как бы бесполезно, все. И вдруг он потом мне рассказывает, вдруг отец Николай на него смотрит и говорит, ты так ничего не думай, ты ничего не понимаешь. Ему у него прям просто страх такой, понимаете, что ну, он просто сказал, что больной человек, и, как бы сказать, сходите к епископу, чтобы решать молиться. Там. В общем, такие вещи, конечно, были много таких вот вещей, когда, казалось бы, вот, вот он очень раньше давал, когда было много сахара, там, сейчас же там сахар, да, вот такие протеинаты, он все время давал сахар, так вот возьмите сахарку. А этот сахар тоже, как бы сказать, было такое, что как бы, ну, он услаждал. Были какие-то перед скорбями, надо, в общем-то, этот сахарок, то есть, как бы, услаждение тех скорбей, которые впереди грядут. Да. И, в общем-то, ну вот, понимаете, но это все, вот эти слова какие-то вот такие, которые к ним уже просто привыкаешь, что он говорит, и потом это, ты едешь действительно самое главное, понимаете, самое это главное, что человек едет за тем, чтобы увидеть Христа, увидеть, каким нужно быть, понимаете, как можно любить Бога. И у меня раньше, вот все время, когда он был немножко помоложе, все время было такое, что вот он говорит и тут же говорит, ну сейчас помолимся, делает поклоны прямо тут. И эта молитва, понимаете, которая ни в каких-то таких вот, ничего особенного нет, вот как в причастии, ничего такого внешне особенного нету. Но все это, понимаете, потом чувствовал, что как хорошо, что ты съездил. Потому что враг тоже борол, понимаете, были моменты, когда были и испытания, и враг борол, вот поедешь, я говорю, что вот, а потом едешь в хорошем состоянии, а потом искушения какие-то, приезжаешь, у тебя какое-то нарушение мирное, и вот враг, зачем ты поехал, чего ты, вот смотри, ты был в хорошем состоянии, а сейчас ты приехал, видишь, и у тебя внутри мрак, а потом, как бы сказать, понимаете, то есть борьба все время идет, понимаете, и, конечно, и состояние, то когда часто едешь, то уже видишь состояние разное, понимаете, и отца Николая видишь разные состояния, понимаете, ведь люди-то могут создать из человека идола, вот что самое страшное, понимаете, самое страшное, что с человека создается идол, а это очень-очень-очень опасно, понимаете, что это живой человек с его немощами, с его какими-то тоже моментами, мы читаем общинских старцев, понимаете, но в нем, конечно, благодати Божией обитает уже явственно, действие, понимаете? И очень важно это, понимаете, что мы едем видеть Бога через человека. Понимаете? Вот этот момент очень важен. Не человека видеть прежде всего, понимаете? Не надеяться на сына, не на человеческий, а видеть Бога через человека и искать волю Божию через человека. Потому что бывает очень много сейчас моментов, когда люди спрашивали благословение. И потом, понимаете, люди, и это благословение потом, понимаете, как бы оно и не получает, жизнь другое говорит, понимаете. Тут очень все непросто, понимаете. Поэтому я вот, например, хотел бы и говорил бы с вами о том, что самое-то главное, что это любовь. Вот именно доверие к Богу. Вот у него такой плакат висел все время на столом. Сейчас я не знаю, как. И там такая икона, как большая, там ад. Рай и ад. Вот все время он говорил, что вот смотри, вот видишь туда, как там страшно. А как здесь хорошо. Все время как бы сказать, что действительно, что какие вы счастливые, что вы пришли к Богу. Какое счастье, что мы пришли к Богу. Понимаете? То есть вот я видел, что не навязывание. Приехал с человеком, а человек увлекался буддизмом, да, и вдруг он говорит, что вот, он там угощает, что говорит, нет, я это не ем, я думаю, ну какой гордый, вот он, какой он гордец. А вдруг он, как бы сказать, знаете, так говорит, очень, очень спокойно, говорит, ой, молодец, ну и молодец, хорошо, не ешь и не ешь, правильно, я то-то, то-то. И вдруг думаю, ну что же он, ему ничего не скажет, а он так все спокойно, ну только Евангелие, читай Евангелие, говорит, читай Евангелие. И вот Евангелие, как бы сказать, человек читал, дочитался то, что, в общем-то, все это ересь оставил, понимаете. То есть мы привыкли насилие. Вот приезжают люди, вот католичка становится на колени, крестится 5 пальчиками, а он и так нежненько говорит, вот так 3 пальчика, вот так. Как бы показывает, что вот так надо креститься. Она это как бы это не вняла. И все. И больше он ничего не говорил. И говорит, о, я вот в Литве служил, там вот кардинал, то есть кто-то, ксензы какие-то знакомые у него, больше он ничего не говорил. То есть человеку дается возможность, как бы сказать, ну, что-то услышать, увидеть. Человек это не принимает, и дальше воля человеческая не идет. Как это не соответствует иногда, когда священники начинают подавлять волю человека и заставлять его, понимаете, или мы, например, с вами, своими ближними, мы пытаемся, как бы сказать, настоять на своем, доказать, понимаете, что-то, как бы сказать, кого-то убедить, а все это выходит так, что это все, знаете, оборачивается не на пользу нам. Понимаете? То есть, вот именно действительно такое вот увидеть Бога в человеке, стяжать мир в себе, вот это, как бы сказать, дает человеку опору и, наверное, видение того, что вообще, что, как вообще, что такое православие, понимаете? Православие – это действительно сила. Сила Божия в немощи совершающейся. Сила Божия, которая... Мы вот... И тут я вот так, знаете, привожу в пример тоже, что вот такие моменты вот с Оптинским старцем Нектарием, да, вот как бы сказать, если вы читали его житие, то был момент, когда у него было, когда Оптину там закрывают, все такое, как бы сказать, разруха, все, и у него тоже пришло уныние, и он хотел отказаться от своего креста, понимаете, вот такой старец, понимаете, Нектарий, который, в общем-то, ну вообще он удивительный вообще был, вообще такие у него были откровения, и все, и он хочет уходить с Оптиной, идти странствовать, и вот ему является во сне оптинский старец и говорит, если ты уйдешь, ты не будешь рядом с нами. И он тогда вразумляется, что надо смиряться, что надо терпеть, что надо, как бы сказать, нести свой крест до конца. Я думаю, что действительно вот такие вот моменты, они наоборот, как бы сказать, дают, делают близкими нас, нам близкими, понимаете, вот действие Бога в подвижниках, понимаете? Потому что человеку кажется, что Бог в нем не может действовать, понимаете? Что Бог только может действовать в ком-то особо, понимаете? Но это неправда. Бог в каждом из нас может и должен действовать, понимаете? И вот читаешь неизданные последние дневники Иоанна Кронштадтского, где ну, цензура ничего не убрала, и видишь, что у этого святого, какие у него немощи, понимаете? И осуждение у него, и блудные какие-то мысли, и какие-то, понимаете, другие какие-то, как бы сказать, то есть то, что свойственно и человеку, но он это, на этом не останавливается, он, понимаете, идет к Богу, он ищет Бога, и не хочу ничего знать, кроме Иисуса Распятого, понимаете? То есть вот очень важно, чтобы реально увидеть, что в нашей жизни, в нашем состоянии, что в нашем месте, где мы находимся, мы обязаны служить Богу, и мы можем стяжать ту благодать Божию, которая была открыта Антонию Великому, который был послан к женщинам замужним, которые, и Господь сказал, что ты не пришел в их меру. Понимаете, эти женщины ничего особого как бы не делали. Они просто смирялись, они просто несли свой крест супругов и ухаживали за матерью своих супругов. И не ругались, они благодарили Бога. Понимаете, вот это очень-очень важно. Конечно, такие моменты, конечно... И вот батюшка рассказывал, понимаете, что страшно. Вот он говорил, я помню, как-то рассказывал про то, как, ну, вот, про гонение, что это страшно, что это не какая-то, как бы сказать, мужественная такая, понимаете, бравада, что вот человек сейчас из-за Христа я пойду, вот сейчас я сейчас, пускай мне сейчас будет, понимаете, страшно действительно, и не отказаться от веры, и устоять веры, но Господь укрепляет, понимаете, укрепляет. Конечно, он в своей жизни столкнулся, когда он первый раз сидел, он говорит, что были монахини, там монахи, уже пожилые, они говорили, что мы отсюда уже не выйдем. Мы не выйдем отсюда. А ты выйдешь отсюда. Вот запоминаю, песнопение многие там принес. Знаете, конечно, это живая вера, это воспитание на действительно живых подвижниках. Был момент, когда он прислуживал священномученику Вениамину. Он приехал в их место, где их церковь была. И там он служил службу, и он его и подьяконствовал. И он попрощался с ним и сказал, ну а теперь Коля до второго пришествия. Он был еще такой, ну, подросток был. То есть и его в скорости был суд и расстреляли его. Знаете, причислен к лику святых, священномученик Вениамин. И, конечно, вот как бы сказать, видя вот вообще общение отца Николая, как бы сказать, с людьми, видишь его живой ум, живое какое-то, понимаете, живое какое-то слово, живое слово, понимаете, не мертвое слово, не подчас какая-то шутка, подчас какая-то, понимаете, какая-то, какое-то, это несмотря на то, что действительно в глазах часто такая грусть, видение того, что происходит. И в то же время человек хочет, как бы сказать, человека утешить, хочет человеку, как бы сказать, ну, сказать какое-то слово, которое бы помогло ему выйти из той или иной ситуации. Это очень важно для нас, понимаете, что видеть вот этот свет, который может и во тьме быть светом. Поэтому, конечно, важно, важно, очень важно нам, понимаете, прикасаться к опыту подвижников, к опыту святоотеческому, где, понимаете, где нету места унынию и отчаянию и пессимизму, понимаете, где нету места тому, что, понимаете, сейчас некоторые, как бы сказать, читая некоторые такие современные произведения, понимаете, и подвижников, иногда не находишь места надежды, понимаете, все плохо, все кругом, как бы сказать, уже поругано грехом, все уже, как бы сказать, все осквернено, уже нету места надежды, понимаете, и, конечно, руки тогда опускаются. У меня самого были часто такие моменты, что я, как бы сказать, ну, очень унывал вот по отношению к семье, там, школа, понимаете, дети, там вот это все, это, как бы сказать, воздействие, родители были неверующие. Я вот как-то, батюшка все время говорил, надо радоваться, понимаете, просто, и один раз он просто меня как бы усадил, говорит, вот, надо радоваться, вот, и как бы показал, как надо радоваться. Я смотрю, действительно, лицо просияло человека, и как надо радоваться. И вот после этого мне как-то показалось, что уныние такое, которое меня просто парализовывало. Вот я знал, что уныние находит, я ничего не мог сделать, понимаете. Оно, как бы сказать, это уныние отступало. Понимаете? Потому что я не мог ничего делать. Просто физически я не мог ничего делать. Ну, потом, конечно, приходилось много говорить в соборе. И это было, как бы сказать, детско тоже иногда, потому что никого не было, кому-то надо говорить. Я тоже вот справлялся его, как мне говорить, потому что не есть ли это признак такой гордыни, что я, в общем-то, говорю, но никого нету, люди приходят за каким-то вопросом, ответы надо давать. Но вот он меня очень укреплял в этом, говорил, что надо говорить. И, в общем-то, я понял, что действительно, если человек спрашивает, и ему нужен ответ от Бога, то этот ответ он получит. Как бы человек не был немощен, но через Бог через него действует. И этот опыт, конечно, сейчас мы видим в наших сестрах милосердия, которые, несмотря на всю свою неготовность к духовной жизни и неисправность, подчас говорят такие, и я говорю, что вот если составлять книгу, то у меня вот пишут многие наши дневнички, понимаете, то можно было бы составить из этих дневничков такую книгу, что можно было бы подумать, что это где-то написано где-то на каком-то Валааме или на Афоне. Потому что, то есть Господь действует, и это действие прям видишь в людях, понимаете. И это дает действительно такую радость и надежду на спасение, понимаете. И укрепляет в тех испытаниях, когда человек предает, когда человек отворачивается, когда вот приходится, я представляю, вот как человеку старому, изнеможденному болезнями, понимаете, слушать, выслушивать. Сейчас, конечно, так это ограничено все, там у него закрыто и все, но вот было такое время, что действительно люди идут, понимаете, люди с разными вопросами, с разными состояниями, понимаете, и как это трудно, как сказать, нести вот этот крест старчества, крест такого, как бы сказать, утешения ближних. Понимаете, это действительно надо, это высший, наверное, подвиг христианской любви, как бы сказать, друг друга немощи носить, понимаете. Поэтому, конечно, для меня это было очень большое укрепление и помощь, и несмотря на все, например, момент какой-то, было осуждение такого священноначалия, я приезжаю, говорю, вот я не могу, вот такие вещи, ну как на это смотреть, что делать? И вдруг он говорит, а ты ж кто такой? Ты кто? Я говорю, я сторож. Там звонарь. Ты вот за что? Вот ты сторожи, звони. Вот это тебе твое, как говорит, послушание. А каждый отвечает. Ну, как бы я понял, что надо смотреть на себя и делать то, что тебе Господь благословляет. А легко судить со стороны, понимаете? Каждый отвечает за свое послушание. Понимаете? Конечно. И, конечно, вот с языком тоже, я помню, с языком тоже такой момент был. Я говорю, вот, он говорит, тебя как крестили? Я говорю, на славянском языке. Ну вот, и пускай поют тебе на славянском языке. Так вот, мне так это было всегда помнило, как он словечко говорит себе, что действительно славянский язык, это тот язык, который, на котором мы с вами пытаемся разговаривать с Богом и вести наше богослужение. О стиле тоже, конечно, он там было тоже насильно их, это было Эстония, тоже насильно пытались тоже ввести новый стиль, и тоже за это он тоже очень тогда пострадал. То есть, надо, конечно, он даже тоже вот очень так у него было принципиальная такая позиция к поэтам. Но во всем, понимаете, вот нету готовых каких-то рецептов и нету готовых каких-то слов для по трафарету. Потому что вот я вот часто наблюдал, приходит один человек, да, задает один вопрос, да, и он говорит по одному. Другой же священник тоже тот же вопрос. И уже ответ совершенно другой. То есть, понимаете, то есть в разных ситуациях, в разных каких-то обстоятельствах жизни надо искать действительно тот единственный ответ от Бога, который, как бы сказать, был бы действительно спасительным для нас. А пользоваться какими-то другими ответами, понимаете, бывает иногда не совсем верно и даже иногда бывает неправильно. То есть говорилось одному человеку в определенном состоянии, в определенном ситуации, который мог вместить это слово, но как бы это слово переносить на всех, это, наверное, думаю, неправильно, и это будет, как бы сказать, то есть вырванные какие-то слова старцев, относящиеся как определенному человеку, нельзя во всем применять к себе, понимаете? Потому что, может быть, для меня, может быть, нужно и совсем другое слово, понимаете? Вот это тоже. То есть, о чем я хочу сказать, что жизнь духовная, православная жизнь, она требует постоянного напряжения, бодрства, постоянного вопроса: Господи, помоги, Господи, спри, как поступить? Потому что мы, и обстоятельства меняются, и условия меняются, и поэтому вот эта, как бы сказать, связь с Богом, она не должна прекращаться. Мы не можем сказать, вот мы уже все знаем, как нам делать, и уже мы уже будем делать это так до конца. Возникают новые ситуации, возникают новые вопросы, и человек должен обращаться к Богу за советом, за помощью, и Господь будет посылать возможность по вере, по нашему желанию, по нашему потребности давать нам то или иное слово для вразумления, для укрепления, для утешения, для помощи в той борьбе, которую ведет каждый из нас с дьяволом, с миром и с самим собой. Это уже, конечно, это все такое необходимое для нас. То есть, но человек возрастает, понимаете, человек возрастает, и как здесь я уже говорил вам, что возрастание духовное, оно как раз противоположное тому, что человек испытывает в таком возрастании каком-то в этом мире. Человек, возрастая в этом мире, он, как бы сказать, укрепляется в каком-то, как бы сказать, самомнении, он укрепляется в том, что он что-то знает, он что-то значит. А духовное возрастание, наоборот, как бы идет обратная перспектива. Человек чувствует, что он вообще уже ничего не знает. Вот человек приходит к вере, ему хочется всех обратить. Проходит время, он уже никого не хочет обращать. Он думает: Господи, как бы мне в храм дойти? Уже я ничего не хочу, не говорить ничего. То есть уже он все уже знает, что то, что он знал, это все, знаете, относительно. Он уже говорит, что это самое нормальное такое состояние человека. Понимаете? А иногда, то есть вот тот напор сектантский, который мы чувствуем от людей, которые вне церкви потрясают Библией, потрясают священным словом и говорят, что мы знаем то-то, то-то, для православного это не только не свойственно, для православного это просто, как бы сказать, ну, губительно, он, как бы сказать, человек не может, понимаете, ну так вот, понимаете, человек так начинает говорить с таким напором к человеку неверующему, что вот давай, иди в церковь, давай, иди, смотри, читай. Ну, это, понимаете, это дико для духовной жизни, понимаете? А это, как бы сказать, для мира этот напор, это есть признак силы, признак того, что все утверждается. Мы же видим Бога на кресте, умирающим в этом мире, да? И только потом воскрешаем, воскресшим. А мы хотим видеть Бога на колеснице. Вот мы будем встречать в субботу вечером, в воскресенье, будем с вами встречать вербное воскресенье Господа нашего, да, в Иерусалиме. Вот как наш царь входит на осленке, понимаете, на осленке. Дети кричат ему, поют ему «Осанна Вышний». Да, вот как царь входит, понимаете. А мы бы хотели, чтобы он, понимаете, с воинами, с музыкой, понимаете, все, всех разогнал, противников своих, и установил диктат. Диктат православия. Вот мы сейчас установим диктат православия. Я сегодня был в одном учебном заведении, и там, значит, был такой, ну, как бы конференция по поводу, ну, там, духовной жизни, да, и вот там делались доклады, все, и вот преподаватель встает, значит, так разворачивает этот доклад, там, со степенью, все. Раньше он преподавал атеизм, сейчас он преподает. Вот он так все уверенно, все. А я сижу, думаю, Господи помилуй, как мне не заснуть тут? Вот сижу, не, я спать просто хотел. Но, понимаете, то есть живые слова, в общем-то правильные это слова, превращаются в какое-то, понимаете, в какие-то знания, отвлеченные знания, которые, в общем-то, этим студентам, они, им это неинтересно, понимаете. И это самое-то страшное, что это можно, вот понимаете, да, можно вести все, что угодно, но как вести предмет о любви? Как вообще, понимаете, и мне как-то даже, я вот подумал, что вот повсеместно будут вот такие вот преподавания закона Божия, все это станет обыденным, все это станет, как бы сказать, уже таким, понимаете, земным. Ну и где будет вера? Вот это я вспомнил такой страшный момент, как пишет митрополит Вениамин Петчин, что когда он учился в академии петербургской, люди там со знаниями огромными богословскими, с какими-то, понимаете, степенями, огромная академия, семинария, и из них только он один ходил, знал, что ходил на службу к Иоанну Кронштадтскому. Больше никого не интересовало, что тут Иоанн Кронштадтский служит, что здесь какие-то интересовали какие-то научные, какие-то, как бы сказать, философские измышления. Понимаете, вот к чему доходило. Это не просто так, понимаете? Это не просто. Слава Богу, что видите, что люди все-таки через скорби, через страдания доходили до этого светильника. Понимаете? А так в основном люди, как бы верующие, они были безучастны к тому, как горел этот святой и его опыт, его литургии. Литургии только причащались раз в году. А он призывал причащаться часто. И это вызывало непонимание и даже протест и у духовенства, понимаете, что как это так? Вот, понимаете, но как только революция совершилась, как только началось испытание, то люди сами потянулись к чаше, потянулись к живому Христу. Потому что все внешнее, все бутафорское, все такое, понимаете, поверхностное, оно отпало. Осталась душа скорбящая, осталось гонение, живое гонение, живая вера. И, конечно, здесь уже, конечно, нужно было живой Христос, понимаете. Не просто красивое пение, а пение покаянное. Не просто какая-то пышное богослужение, а богослужение, которое давало бы человеку чувство живого Бога. И это всегда приходит в тесноте, к сожалению. Поэтому, конечно, вот и мне было, я вот, как сказать, благодаря тому, что вот Господь даровал видеть вот живую веру, живую, как бы сказать, красоту. И она, красота, понимаете, не такая, как бы сказать, внешняя, не такая какая-то надуманная. Все это живое слово, понимаете, оно относящееся к тебе, к твоей душе, к твоей семье, к твоему какому-то потребности, понимаете. Оно вразумляющее, понимаете, оно необходимо было, чтобы не уйти и ни вправо, ни влево, чтобы остаться в церкви. Вот был момент, когда тоже
предложили мне стать священником. Но я до этого очень много раз отказывался. Ну, вообще был такой момент, что ну, так Господь промышлял. И я думал, что я никогда тоже не буду священником. Ну, а потом вот как-то отец Николаевич, когда я вот уже последний раз, уже это в 92-м году, но он сказал, что если откажешься, будет грех. Я это, конечно, слово принял, но с болью, потому что знаю, что это за такое служение, что это без всяких иллюзий. Но вот, как бы сказать, его как бы сказать, слово было тоже для меня решающее, потому что я ему доверял, ну, я отцу Николаю доверял. И опять же, понимаете, по своему вот такому вот немощи постепенно я перестал спрашивать что-то, потому что видел я на своем примере, на примере очень многих людей, которые ездят, люди спрашивают, и потом никто ничего не делает. Понимаете? Вот человек спрашивает по своей, как бы сказать, вот я хочу то-то, где тут. Но когда начинается испытание, человек все равно это не делает. Понимаете, вот это я, как бы сказать, увидел. И поэтому я, как со страхом, думаю, спросишь, а потом все равно этого не сделаешь. Поэтому же, как уже Господь, что-то если услышал, что, ну, так вот, решил для себя, что много не спрашивать, чтобы не быть потом виноватым в том, что ты не сделал того, что нужно было сделать, и знал, что надо было делать. Потому что вот как вот, вот опыт, опять же здесь, перекликание вот с Нектарием Оптинским, когда ему говорили, дайте мне там эпитимию, он, как бы сказать, на людей так смотрел, говорит, вы, говорит, молитесь, как бы сказать, ну, видя состояние человека, что иногда человек это все это делает по, понимаете, что у него нет сил нести то или иное, как бы сказать, какое-то, ну, на себя взятое, от себя взятое правило, понимаете, а сама жизнь дает человеку те условия, в которых человеку нужно выживать, в которых человеку нужно, как бы сказать, подниматься, понимаете, подниматься с земли и стоять и молиться и за себя, и за своих ближних, понимаете, и это есть и те скорби, и те болезни, и наших ближних, это есть те испытания, которые впереди, это, конечно, есть те эпитемии, те наказания, которые мы с вами должны вынести и все-таки не потерять надежду на помощь Божию, в каких бы ситуациях с вами не оказались. Конечно. Но еще так помню, когда-то вот, да, вот лет 20 назад, там вот говорил он так тоже, что я не, от вас еще не уйду, я еще буду с вами. И знаете, мы думали, ну сколько, ну так он плохо чувствовался, а сколько, что. Но вот он говорил, что в 2007 году я уйду. Понимаете? Но так интересно, что мы тогда это было нереально. 20 лет назад это нереально было. А сейчас, видите, уже, как бы сказать, время продвигается. Так. Ну так, он просто говорил, просто так, когда давно это, очень давно это было. Да. Но это же опять же тоже слово, знаете, у Бога свои слова. Да. Ну, что вам еще по этому поводу рассказать? Я просто...
Как детям закон Божий преподносить? Мы сами не просветленные.
Вот, надо начинать вместе с детьми.
Личным примером.
Да, вместе с детьми открывать книгу, садить детей. Они сядут с вами? Сядут они с вами или нет?
Не хотят.
А, ну тогда давайте в одиночку. Так, дети, я буду учить закон Божий, когда вам станет интересно, вы подойдете. И вот учиться. Ну, я думаю, что самое главное, что если дети очень чутки, и очень они, знаете, реагируют на наше состояние. Если они почувствуют в нас, что мы что-то изменились, что мы начали, как бы сказать, наши слова стали другие, наша, как бы сказать, атмосфера в доме будет стала другая, понимаете? Они потянутся, они, естественно, они... То есть надо, чтобы слово ваше было не с книжки, а уже с какого-то вашего какого-то уже живого опыта. Я думаю, если вы будете трудиться, поцерковляться, учиться вообще любви к Богу и к детям, то я думаю, что дети... То, что нужно. Вот у меня был тоже такой отца Николая вопрос. Я говорю, что делать? Детей там в школе там не, ну там, ну я так старался, чтобы дети крестики носили в школу. Ну там тоже они, знаете, там тоже было такое разное такое было момент. А он говорит, ничего страшного, в семье, если в семье будет Бог, то никакая школа, никакая атеизм, никакие внешние, никакая улица, понимаете, все моменты вообще, почему вот дети попадают в такие ситуации, все-таки здесь вина родителей, я думаю, стопроцентная. Что нету любви, нету тепла, безразличия, холодность. Ведь тепло это же не только какая-то хорошая одежда и вкусная пища. Тепло это просто внимание, это какое-то действительно и разделение их боли, и желание, понимаете, и услышать их, понимаете. А когда ребенок слышит, что «Ай, ты вы все тут вот, безбожники, вы там такие-то». То есть тем, чем он живет, когда это зачеркивается, и ребенку, так сказать, отталкивается, то ребенок тоже, так сказать, отделяется от своих родителей, не доверяет им. Самое страшное, когда нету доверия, понимаете, когда нету. Но, на мой взгляд, что должно быть вот какое-то вот действительно, ну, возможность, даже если что-то неправильно сказал, неправильно делать, что не осудить, а попытаться понять и попытаться, ну, дать какой-то действительно совет, ну, совет такой по любви. Знаете, тогда этот совет будет принят. Но это имею в виду уже побольше. Эти маленькие дети, конечно, их надо воспитывать. Но опять же, тоже любовь, наверное, впереди должна быть, понимаете, и воспитание. Потому что силой можно до определенного времени что-то заставить. А потом уже это все бывает обратная уже сторона. Все, человек выходит из исповедания, и все начинается, как сказать, бурлить вокруг. Поэтому очень важно, чтобы вот у нас, чтобы дети видели в нас образ вот такого вот действительно внутренней красоты, такого, ну, чтобы вера была не на словах, а действительно, когда дети увидят, что родители молятся, когда дети увидят, что родители действительно почитают, соблюдают посты, читают Слово Божие, когда они ругаются, то, конечно, тогда дети выздоравливают. А когда мы хотим себя называть православными, а приходим из церкви и начинаем судить, осуждать, то, конечно, это все, они не верят нам. Это вот, личным опытом, личным воцерковлением. Стяжая мир в себе и пищу в посуду от их. Мне кажется, так. Ну, что еще можно сказать о каких-то... Я, может быть, не то вы хотели... Что я вам рассказал. Понимаете, я просто рассказал то, что мне близко. Понимаете, я не знаю, сколько раз я был отца Николая. Понимаете, я говорю, что были годы, когда я ездил к нему каждую неделю почти что. И, понимаете, и воспоминать какие-то вот конкретные, ну, слова, которые мне были на тот или определенный момент нужны были для меня, понимаете. Но вот это сложно, понимаете, но самое-то главное образ, понимаете, образ, что я вот для себя извлек, что я увидел, в чем я укрепился, в чем, как бы сказать, после этого, понимаете, увидев вот такую качественную, качественную, здоровую, религиозную жизнь, духовную жизнь, то после этого, вот понимаете, всякие, ну, моменты, вот приезжают монахи, вот приезжали монахи, да, вот когда приезжали монахи, вот все монахини там в таком, вот, в кафедральном